Глава 8. Как они покинули остров.
«И вот»,
— сказал Трампик, а вы, конечно, догадались, что именно он рассказывал четырем ребятам всю эту историю, сидя на траве среди развалин Кэр-Паравелла.
«Я положил в карман 2-3 корочки хлеба, оставил друзьям все свое оружие, кроме маленького кинжала, и еще до зари углубился в чащу леса. Я пробирался сквозь заросли уже много часов, как вдруг моего слуха достиг звук, которого я никогда в жизни не слышал и который никогда не забуду. Он наполнил собой все кругом. Я не могу описать его. Он был громким, словно гром, но очень чистым и мелодичным, и при этом таким сильным, что от него закачались деревья. Я подумал, если это не рок, то можете считать меня кроликом. А секунды позже почувствовал недоумение, почему король Каспиан не затрубил мне его раньше.
«А во сколько это было?» – перебил Эдмунд.
«Между 9 и 10.
– ответил Трампик. «Как раз тогда, когда мы были на станции!» – воскликнули хором дети и радостно переглянулись. «Пожалуйста, продолжайте!» – попросила Люси.
«Да. Я чрезвычайно удивился, но продолжал идти как можно скорее. Я шел всю ночь напролет, и когда уже начало светать, я сделал такую глупость, какую можно ожидать разве только от великана. Мне захотелось сократить путь, и я рискнул пойти по открытой местности. Тут-то меня и сцапали. Причем это были не солдаты регулярной армии Мираза, а стражники из маленького форта, охраняющего границы у моря. Сами понимаете, об истинной цели моего путешествия они ничего не смогли выпутать из меня. Но я гном, и этого достаточно для вынесения смертного приговора. К счастью, начальник стражи оказался дураком, склонным ко всякого рода торжественным церемониям. Вместо того, чтобы казнить меня прямо на месте, он задумал отослать меня к привидениям, что считается у них высшей мерой наказания. Но вот эта юная леди...»
Тут он поклонился Сьюзан.
«Показала, как прекрасно она владеет луком и стрелами. Это был прекрасный выстрел, поверьте мне. И я сижу среди вас».
Он выбил свою трубку и снова наполнил ее табаком. «Совершенно невероятно», — сказал Питер. «Сьюзан, значит, это рок? Твой рок вызвал нас сюда со станции вчера утром? У меня до сих пор это не укладывается в голове, но все совпадает». «А по-моему, здесь ничего невероятного нет», — сказала Люси. «Ведь мы же верим в волшебство. Разве ты никогда не слышал истории о том, как с его помощью люди переносились из одного места или из одного мира в другой? Ты помнишь, как Аладдин вызывал джина? Примерно так позвали и нас». «Ты, пожалуй, права», — задумчиво сказал Питер. «Там джина призывали в наш мир, но почему-то никто не задумывается, откуда этот джин приходит». «Зато мы теперь знаем, как джины себя при этом чувствуют», — сказал Эдмунд с усмешкой. «Должен признаться, не очень-то уютно знать, что тебя в любой момент могут выдернуть из твоего мира».
«Но ведь нам здесь всегда нравилось», — сказала Люси. «К тому же, если это нужно для Эслана».
«Давайте вернемся к нашим теперешним проблемам»,
— сказал Трампик.
«Что мы будем делать? Мне кажется, надо скорее вернуться к Каспиану и доложить ему, что здесь никакой помощи нет».
«То есть как нет никакой помощи?» – воскликнула Сьюзан. «Ведь волшебство действует, мы же попали к вам».
«Да, то есть нет. То есть я, конечно, его вижу»,
– замялся гном. Он стал как-то особенно внимательно прочищать свою трубочку.
«Но как вам объяснить? Я имею в виду...»
«Вы что же, еще не поняли, кто мы такие?» – спросила Люси. «Это же ясно, как 2x2».
«Я думаю, что вы те самые 4 детей, о которых говорится в наших древних сказаниях»,
– ответил Трампик.
«Разумеется, мне очень приятно встретить вас. Это очень интересно, конечно. Но понимаете ли...»
Он снова замялся.
«Вы не обидитесь, если я скажу?»
«Продолжайте, продолжайте», — сказал Эдмунд.
«Так вот, никаких обид, договорились?»
— с сказал Трампик.
«Я уже сказал вам, что король, Трюфелов и Корнелиус ожидали реальной помощи. То есть они рассчитывали, что вы окажетесь могучими воинами. Мы все, конечно, очень любим детей и все такое прочее, но сейчас у нас война, понимаете ли?»
«Так вы хотите сказать, что от нас на войне не будет никакого толку?» сказал Эдмунд и даже покраснел от возмущения.
«Я же просил, никаких обид!»
– перебил гном.
«Я вам верю, мои маленькие друзья!»
«Это для вас-то мы маленькие!» – Эдмунд даже вскочил. «Мне кажется, вы не верите, что мы выиграли битву при Беруне? В таком случае вы можете болтать все, что угодно. Давайте не будем горячиться!» – сказал Питер. «Я предлагаю спуститься в нашу сокровищницу и хорошенько вооружиться, а потом вернуться к обсуждению наших планов». «Что-то я не совсем понимаю», – начал было Эдмунд, но Люси зашептала ему на ухо.
«Давай послушаем Питера, ведь он верховный король. Если я не ошибаюсь, у него есть какая-то идея».
Эдмунд согласился. Они зажгли факел, и вместе с Трампиком все спустились в подземелье. У гнома загорелись глаза при виде сокровищ, лежавших вокруг него. Он подумал...
«Ни Кабрик никогда не должен попасть сюда. Никогда!»
Тем временем ему подобрали кольчугу, меч, шлем, щит, лук с полным колчаном стрел. Все это вооружение пришлось ему как раз в пору, словно его делали специально для гнома. Шлем был медный, весь усыпанный рубинами, эфес меча золотой, украшенный драгоценными камнями. Трампик никогда в жизни не видывал и тем более не держал в руках такого сказочного богатства. Дети тоже надели кольчуги и шлемы. Эдмунд подыскал себе меч и щит, а Люси – лук и стрелы. У Питера и Сьюзен уже были в руках их подарки. Когда они вышли в своих доспехах из подземелья, вид у них был уже не как у школьников, а как у самых настоящих нарнийцев. Питер и Эдмунд поднимались последними, они обсуждали какой-то план. Люси услышала, как Эдмунд сказал: «Нет, давай лучше я. Если я выиграю, ему будет досадней. А если проиграю, то это не так обидно для нас». «Ты прав, Эд», — сказал Питер. Тогда Эдмунд очень вежливо обратился к гному. «Я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Детям вроде нас не часто удается встретить таких знаменитых воинов, как вы. Может быть, вы покажете нам, что такое настоящее искусство фехтовальщика? Не откажите мне в этой чести».
«Но ведь у нас в руках острые боевые мечи»,
— сказал гном. «Я знаю», — продолжал Эдмунд. «Но ведь нам совершенно не обязательно рубить или колоть друг друга. Достаточно просто выбить оружие у противника. Я полагаю, для вас с вашим мастерством это не составит никакого труда».
«Это опасная игра»,
— сказал гном.
«Но если вы так настаиваете, то я согласен. Покажу вам несколько приемов».
В тот же момент мечи были обнажены и скрестились, сверкнув на солнце. Питер, Сьюзан и Люси отскочили в сторону и правильно сделали. Поединок на мечах – дело нешуточное, даже когда меряются силами не враги, а друзья. Ведь в руках у них не бутафорские мечи или спортивные рапиры. Одним из наиболее опасных был удар по ногам, поскольку именно ноги остались без защиты кольчуги. Это давало некоторое преимущество гному, который был немного ниже Эдмунда. Эдмунду приходилось то и дело подпрыгивать, чтобы увернуться от ударов гнома по ногам. Мне даже кажется, что мальчику никогда бы не выиграл такого поединка с гномом, который действительно был опытным фехтовальщиком, если бы не волшебный воздух Нарнии, уже оказавший свое благотворное воздействие на Эдмунда. За время их пребывания здесь, они находились тут больше суток, Эдмунд уже окреп, все его тело, его руки и пальцы вспомнили опыт прежних битв, и он снова стал королем Эдмунда. Звон мечей, казалось, становился все яростнее и яростнее. У соперников возрастал азарт, они кружились по траве, нанося и парируя удары, каждый из которых годился уже для настоящего сражения. Сьюзан, которая вообще не любила подобного рода забав, даже воскликнула: «Прошу вас, осторожней, пожалуйста!» Но тут Эдмунд применил свой старый излюбленный прием, и все остальное произошло так быстро, что никто толком ничего не разглядел. В мгновение ока меч Трампиков сверкнул в воздухе и звякнул о камень в нескольких шагах от них. Гном стоял обезоруженный и тяжело переводил дыхание. «Надеюсь, вы не ранены, мой дорогой маленький друг?» Задыхаясь, спросил Эдмунд и убрал меч в ножны.
«Вы владеете приемом, с которым мне не приходилось встречаться», —
— с некоторой досадой ответил Трампик. «Это верно», — сказал Питер. «Даже самый лучший фехтовальщик в мире может быть обезоружен приемом, который ему неизвестен. Мне кажется, будет справедливо дать мистеру Трампику шанс отыграться в каком-нибудь другом виде ратного искусства. Вы не хотели бы, например, попробовать посоревноваться с моей сестрой Сьюзен в стрельбе из лука? Ведь тут нет никаких тайных приемчиков».
«Да вы не прочь пошутить, как я посмотрю»,
— сказал гном.
«Мне ли не знать, как она стреляет? Сегодня утром я лучше всех мог оценить ее умение. Но, тем не менее, я хочу попытаться».
Он говорил очень скромным голосом, но глаза его сверкнули. Он справедливо считался лучшим среди гномов лучником. «Тогда надо будет выбрать мишень», — сказал Питер.
«Я думаю, лучше яблоко вон на той ветке нам ничего не подобрать», — сказала Сьюзен.
«Вы имеете в виду то желтое около арки?»
— поинтересовался гном. «Да нет же, зачем?» — ответила Сьюзен. «Разумеется, вон то красное около башни».
«Оно больше похоже на вишню, чем на яблоко», —
пробормотал гном, но вслух не сказал ничего. Право первого выстрела решили разыграть по жребию. Бросание монетки очень заинтересовало Трампика, поскольку такого ему видывать не приходилось. Сьюзен проиграла жребий. Первым стрелять выпало Трампику. Когда он взобрался на те ступени, откуда договорились стрелять, достал стрелу и положил ее на тетиву, все поняли, что перед ними настоящий мастер. Зазвенела тетива. Это был прекрасный выстрел. Стрела срезала лист и прошла так близко от яблока, что оно покачнулось. Затем на ступени поднялась Сьюзен. Ей это соревнование нравилось еще меньше, чем поединок Эдмонта. Она вовсе не боялась промахнуться. Нет, просто ей показалось неловко нанести поражение два раза подряд. Гном внимательно следил за ней. Сьюзен вложила стрелу, натянула тетиву, прицелилась. Через секунду все услышали, как на траву упало яблоко, из которого торчала стрела Сьюзен. «Молодчина, Сью! Вот это выстрел!» – закричали ребята. «На самом деле он ничуть не лучше вашего», – обратилась Сьюзен к гному. «Я думаю, вам чуть-чуть помешал порыв ветра».
«Зачем вы так говорите?»
– смутился гном.
«Все получилось честно. Вы меня победили, как настоящий мастер. Я думаю, что даже когда выздоровеет моя раненая рука, у меня не получится взять у вас реванш».
«О, да вы раненый?» – воскликнула Люси.
«Нет, не надо. Это зрелище не для маленьких девочек».
Начал было Трампик, но тут же осекся.
«Я, наверное, опять говорю, как последний дурак. Вы, верно, такой же прекрасный врачеватель, как ваши братья-воины и сестра-лучница».
С этими словами он уселся на каменные ступени, снял кольчугу и засучил рукава своей куртки. Рука у него оказалась не больше, чем у ребенка, но мускулистая и волосатая, как у матроса. Плечо было замотано какой-то грязной тряпкой, ее Люси тут же сняла. Повязка скрывала глубокую рану, которая вся распухла и начинала гноиться. «Бедный мистер Трампик!» – воскликнула Люси. «Это очень опасно!» С этими словами она достала свою бутылочку и капнула из нее на рану гнома.
«Что там такое? Как это?»
Гном стал вертеться, борода его смешно топорщилась во все стороны, но заглянуть себе за плечо он никак не мог. Тогда он решил ощупать рану и закинул себе за спину руку самым невероятным образом. Раны как не бывало. Гном стал размахивать обеими руками, напрягать мускулы и, наконец, просто запрыгал от восторга.
«Клянусь всеми подземными сокровищами, у меня ничего не болит, руки-ноги как новенькие».
Он расхохотался.
«Наверное, вы думаете, что перед вами самый глупый из гномов. Вы правы. У ваших королевских величеств есть все основания так считать. Но вы ведь на меня не обижаетесь. Я всегда готов верно служить вашим величествам. Прошу принять мою самую горячую благодарность за то, что вы спасли мне жизнь, за заботу, за завтрак, за все, да и за урок тоже».
Ребята стали уговаривать его, что он напрасно беспокоится. «Итак», — сказал Питер, — «если вы теперь верите в нас...»
«Иначе и быть не может»,
— воскликнул гном. «Так вот», — продолжал Питер, — «теперь совершенно ясно, что нам надлежит делать. Мы должны присоединиться к королю Каспиану».
«Чем скорее, тем лучше»,
— подтвердил Трампик.
«Если бы я не был так глуп, мы бы не потеряли целый час».
«Насколько я понял, — сказал Питер, — туда около 2 дней пути, для нас, разумеется, ведь мы не можем идти день и ночь, не переставая, как вы гномы». Затем он обратился к остальным. То, что Трампик называет курганом Эслана, по-видимому, находится там, где был каменный столб. Это полдня пути от брода Беруны.
От моста Беруны, как называют у нас,
вставил Трампик. В наши дни там не было никакого моста, сказал Питер. А оттуда до Беруны был день пути. Отправившись оттуда утром, мы приходили домой на следующий день к ужину. Но если мы спешили, то укладывались в полтора дня.
Не надо забывать, что сейчас все здесь заросло лесом и кругом овраги,
заметил гном. Постойте, сказал Эдмунд. Нас ведь никто не вынуждает идти тем же путем, по которому шел Трампик. Почему бы нам не взять немного южнее? Мне кажется, что лучше всего нам воспользоваться лодкой и проплыть так, чтобы нас никто не заметил. Пока мы будем находиться в море, наше положение будет сравнительно безопасным. Нам надо попасть в Зеркальный залив, это ведь совсем недалеко от каменного стола. Если мы отправимся прямо сейчас, то поспеем туда еще до темноты. Поспим немного, и к утру уже будем у Каспиана.
«Вот что значит хорошо знать побережье!»
– воскликнул Трампик.
«Никто из наших никогда не слыхивал ни о каком Зеркальном заливе!»
«Нам надо позаботиться о провизии», – заметила Сьюзен. «Придется удовольствоваться яблоками», – ответила Люси. «Надо спешить. Мы ведь тут почти два дня, а совсем ничего не сделали».
«Надеюсь, никто больше не собирается использовать мою шляпу в качестве сачка», – сказал Эдмунд. Один из плащей решили превратить в куль, куда нагрузили много яблок. Потом долго пили у ручья. Ведь до тех пор, пока они не достигнут залива, им негде будет достать пресной воды. Детям было грустно расставаться с Кэр-Паравеллом, который, хотя и лежал в развалинах, но по-прежнему казался им домом. Они отправились к лодке. «Гному лучше сесть за руль», — сказал Питер. «Мы с Эдмунтом будем грести, поэтому нам лучше пока снять кольчуги, а то будет очень жарко. Девочки пойдут на нос и будут указывать Трампику, куда править». Скоро остров стал удаляться, очертания его становились все более неопределенными, и, наконец, он совсем исчез из виду. Морская вода на расстоянии казалась голубой, а вокруг лодки имела какой-то изумрудный цвет. Пропитанный солью воздух приятно бодрил их. Волнение моря было не сильным, лодка плавно разрезала воду, раздавался только скрип уключен да плеск весел, равномерно погружаемых Питером и Эдмунтом. Скоро солнце стало понемногу припекать, становилось жарко. Лучше всех чувствовали себя Сьюзан и Люси, лежащие на носу и пытавшиеся, правда безуспешно, дотянуться руками до воды. Море было таким прозрачным, что, несмотря на значительную глубину, они не могли видеть чистое песчаное дно, лишь кое-где покрытое водорослями.
«Как это напоминает старые времена», — мечтательно сказала Люси. «Ты помнишь наше путешествие в Теребитию, и в Гальму, и на Семь островов, и на Одинокие острова?»
«Да», — ответил Сьюзан. «А какой у нас был корабль? Он действительно напоминал лебедя.
А что у него были за полоса?
Ты помнишь, как он выглядел ночью при освещении своих огромных кормовых фонарей?
А какие мы там устраивали праздники, какие были музыканты?»
Так они беседовали довольно долго, а потом Сьюзан пошла сменить это. Они уже плыли вдоль берега, заросшего густым лесом. И совершенно пустым. Он был очень красив, но все-таки навевал грусть. Потому что все они помнили те времена, когда здесь не было никакой чащобы, и они встречали тут много веселых друзей.
«Уф!» – тяжело вздохнул Питер. «Не так-то это легко путешествовать на весельной лодке». «А можно я погребу немного?» – спросила Люси.
«Весла слишком велики для тебя», – кратко ответил Питер, но не потому, что зазнавался, а просто он очень устал.